случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, добрый день, друзья. Сегодня в программе «Хроники» мы взяли тему раскулачивания. И на этой же неделе у нас была Гузель Яхина, которая рассказывала о своем романе «Зулейха открывает глаза», который вот закончился, показ которого на «Россия-1». И тема раскулачивания, понятно, что она интересует всех. Она как бы такой еще индикатор заодно отношение к прошлому, которое тут же возникает, рождает всякие споры, возникают всякие сомнения, упреки взаимные и так далее. Это все очень хорошо, но давайте посмотрим на это с исторической точки зрения, как настоящий ученый. Александр Лагунов, декан факультета истории, политологии и права РГГУ, доктор исторических наук, у нас сегодня в гостях с этой темой. Здравствуйте, Александр Петрович, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Добрый день. Прежде чем мы перейдем к самому, собственно, сюжету раскулачивания, мне хотелось бы у вас уточнить, какими методами и какими документами пользуются историки, когда изучают этот вопрос. Открыты ли архивы, на каких документах базируются обычно цифры, есть ли с этим проблемы, или все это давно опубликовано и лежит в сети. Расскажите, пожалуйста.
Нет. Значит, первый всплеск произошел в 60-е годы еще, когда писалась многотомная история СССР, и тогда историков впервые пустили к архивам, которые связаны в том числе и с проблемами коллективизации, и с проблемами раскулачивания. А затем это все было закрыто. В 90-е годы они были достаточно широко открыты и доступны. Единственное, что, конечно, до сих пор в большей части закрыты все архивы, которые связаны с деятельностью, охранительных или, карательных или защитительных органов, которые принимали непосредственное участие в реализации, в проведении вот этих мероприятий, в том числе и по раскулачиванию. А так что архивных материалов достаточно. Но вот я сегодня в процессе разговора буду называть некоторые цифры, но сразу хочу и вам, и слушателям сказать, нельзя их считать абсолютно устойчивыми и достоверными, потому что, еще раз говорю, целая часть материалов до сих пор засекречена, но общие тенденции и концепт, он вполне уже очевиден и выставляем не на эмоциональном и не на любительском уровне.
Это прекрасно, да. Будем, кстати, ждать все равно полного открытия архивов, потому что тогда мы узнаем, может быть, еще чуть больше. Кстати, я хотела спросить, грифы там я слышала когда-то, но я не имею дела к архивным делам, не имею к ним отношения. И бывает ли такое, что на архиве, на каких-то папках или документах стоит пометка 100 лет срок сокрытия? Или это все индивидуально решается какими-то комиссиями, и можно, в общем, при желании взять и открыть вообще все?
Вы знаете, вот такие пометки очень часто бывают на личных архивах. Когда человек сдает свои документы в архив, он может поставить срок действия. Кроме этого, есть обычно на большинстве, когда ставится ограничительный срок, не 100 лет, а 50. Я вот таких ограничений 100 лет, честно говоря, не видел, но, может быть, потому что теми темами занимаюсь, и этого не видел.
А то, что вы говорите, засекречено, получается, оно засекречено бессрочно? То есть все, что касается...
Да, это должно быть специальное решение для открытия этих вещей. Пока его нет.
Спасибо. Да, это понятно. Да, там родственники имеют право и так далее. Мы, обсудили с вами этот вопрос. Он тоже очень важный. Люди часто этим интересуются. Много мифов вокруг этого. Спасибо вам за пояснение. Итак, давайте перейдем к, собственно, самому вот этому процессу, который вы еще упомянули, кроме раскулачивания, коллективизацию. Когда ну, когда началось это и как это было, как это называлось, как это было оформлено, как реализовывалось, что вы можете нам рассказать про это?
Да, ну, мы начнем все же с кулаков, потом подключим коллективизацию, и потом снова кулаков. Давайте. Так, мне кажется, будет логичнее. Потому что сам термин «кулаки», он как бы имеет не просто две основы, а два смысла. Мы употребляем термин «кулаки», говоря о, там, допустим, дореволюционном периоде. Вот зажиточные крестьяне и в XIX веке, и до революции назывались кулаками. Это была одна группа. Но вот, это вот, вот этот слой и эта группа, он практически был уничтожен чисто физически еще в период гражданской войны. Поэтому наши с вами герои – это так называемые новые кулаки. И новые кулаки – это результат, конечно, новой экономической политики. И их поддержка и предоставление им определенных условий были связаны со стремлением как можно больше и быстрее решить зерновую и продовольственную проблему. Сделаю одно отступление, чтобы была понятна логика. Есть одна мировая проблема, и она никогда не решается однозначно. До сих пор не решается не только в нашей стране, везде. Вот если мы хотим совершить экономический прорыв, какие могут быть варианты? Их два. Либо мы поддерживаем зажиточное хозяйство, крупные хозяйства, крупные предприятия, с тем, чтобы их владельцы, ну, как вот паровозы, как электровозы, вытягивали всех остальных. А есть второй путь. Мы будем поддерживать с вами, прежде всего, бедную часть населения, чтобы избавить их от бедности, чтобы тем самым активизировать их участие в общественном производстве. Так вот у нас с вами на календаре 24-25 год. Очень интересно. Идет полемика Сталина с Троцким. И Троцкий, нужно обратить внимание, называет Сталина крестьянским королем. За что такая честь и почему? Ведь мы же привыкли, вот стереотип, что Сталин это вообще противник всего, что есть. Да нет. Как раз Сталин в этот период выступает с идеей «нельзя бить кулака». «Нельзя бить кулака». В 24-м году разрешается аренда земли, разрешается наем сезонных батраков. И это дает такой эффект, что к 25-му году мы практически восстанавливаем объем посевных площадей, которые были гражданской войной, Первой мировой войной, сокращены. Ну, кажется, все прекрасно. Но вот в 27-м году Сталин же меняет позицию. Он говорит о необходимости проведения коллективизации. Пока еще нет идеи, пока еще нет, так сказать, и раздумий об инструментах, но нужна коллективизация. Значит, что-то происходит, а сам процесс будет запущен в 29-м году. Значит, что-то происходит в этот период. Почему меняются ориентиры? Почему вместо поддержки крупных, зажиточных, сильных хозяйств берется вот прямо противоположный курс. В 26-м году, я говорю, в 25-м мы восстановили посевные площади. В 26-м нам еще и повезло с погодой и со всем прочим. Мы собрали очень хороший урожай. Настолько хороший, что часть зерна просто негде было хранить, оно сгнивало. А вот в 27-м году и в 28-м году урожай был достаточно неудачный. А потребности в зерне и сельхозпродукции, они были, все возрастали. Почему? Ускоренные темпы индустриализации. И тут две проблемы сразу. Значит, развивается индустриализация соответствующим образом. Больше рабочих, их нужно кормить. Но, кроме всего прочего, для проведения индустриализации нам нужны машины, станки, оборудование. Я понимаю, сложно, так сказать, там вырыть котлован, построить стены здания, но главное же на фабрике или на заводе – это начинка. Нужно закупать. А чем расплачиваться? А принимали в оплату только два источника. Это либо золото, либо зерно. Больше платить было нечем. Ни чеками, ни займами, ни всем прочим. Вот только этим. И, кстати, забегая вперед, могу сказать, правда, это будет чуть позже, когда грянула Великая депрессия, то именно заказы со стороны Советского Союза, они в известной степени помогли удерживаться на плаву целым отраслям и американской, и германской промышленности. Об этом, к сожалению, мало пишут, но это правда. Но мы вернемся к нашим. Итак, ускоренные темпы индустриализации. Далее, еще очень важный момент. Сами крестьяне стали больше потреблять. Один из руководителей говорит, ну вот крестьяне как бы хоть сами вышли из полосы голода. Ну и третий момент – это рост, укрепление, развитие Красной Армии. Тоже нужны. Итак, у нас с вами запросы растут, потребности растут, а сельское хозяйство остается архаичным. Настолько архаичным, что нужно себе представлять, что в значительном количестве. Одни исследователи говорят 60%, другие чуть меньше. До сих пор использовались деревянные бороны, до сих пор использовались примитивные сеялки. Ну, вот таково оно было. И, следовательно, нарастить производство той степенью, какой было нужно, мы не могли. Ну, а кроме этого, есть еще одна глобальная проблема. Чем зажиточнее является человек, тем он чувствует себя свободнее. И вот мы сейчас скажем о том, какие вызовы бросали эти самые новые кулаки. Итак, в 27-28 году годы неурожайные. Зерна мало. И те крестьяне, которых мы называем середняками, дай бог, прокармливали свою семью. А те, кто добывали действительно хлеб и имели товарный хлеб, могли его продавать. Их не устраивали те цены закупочные, которые им предлагало государство. Известная поездка Сталина по Сибири привела его в состояние шока. Потому что вот те слои крестьянские, которые располагали хлебом, они, по сути дела, стали требовать свободы торговли. А свобода торговли на зерно – это была мера недопустимая. Еще Владимир Ильич Ленин говорил о том, что он допустит свободную продажу зерна, как он сказал, только через мой труп.
А почему?
И Сталин это очень хорошо понимал. Ситуация усугублялась. Чем могло ответить правительство? Оно, то есть денег и средств на то, чтобы так сделать массовое вливание в сельское хозяйство, не было. Значит, ответило только мерами запретительными. Твердые низкие закупочные цены и соответствующим образом с 28 года перешло к изъятию зерна в случае неуплаты налогов или непродажи его и так далее, и так далее, и так далее. Но был ответ. Крестьянство ответило на это двумя вещами. Во-первых, стали сокращать посевы. Зачем я выращенный с таким трудом хлеб буду продавать за бесценок? А во-вторых, соответствующим образом, просто прятали зерно с тем, чтобы и в надежде на то, что вот сейчас они помучаются, и в следующем году цены повысят. Чего же за бесценок продавать? Ситуация обострилась настолько, что в апреле 29 года начали вводиться продовольственные карточки вначале на хлеб, а затем соответствующим образом начали вводиться продовольственные карточки и на другие продукты в целом ряде регионов. Ну, в городах, конечно, прежде всего. Как быть в этой ситуации? И здесь возникает идея, разворачивается идея о том, что нужно, уже теперь не думают даже чисто об экономической эффективности этих мер, но нужно создать такую систему и такой тип хозяйствования, когда можно было бы изымать необходимое количество зерна для нужд развития промышленности, армии, городов, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, с чего завязывается этот конфликт и с чего начинается переход к идее массовой всеобщей коллективизации. Пока и первоначально кулаки, ну, в лучшем случае, говорю, у них насильно начинают изымать хлеб, но пока как о таковой, о системе раскулачивания еще речь не стоит, но на вот эти меры по изъятию, по введению сверхналогов, по удешевлению стоимости зерна, ну, естественно, отвечают протестными акциями. И уже в конце 29 года появляется секретная директива Политбюро, которое разрешает применять против кулаков чрезвычайные меры вплоть до расстрела. Но для того, чтобы к этому перейти, нужно было решить два вопроса. Первый вопрос – А вообще, кто это, такие кулаки? Вот как четко, по каким критериям определить, кто такие кулаки? И под руководством Молотова создается специальная комиссия, 21 человек, кстати или не кстати, но репрессии 30-х годов, из них переживут только двое, вся эта комиссия будет уничтожена, выживут только Молотов и Калинин. Она разрабатывает критерии кулацкого хозяйства. На первом месте использование наемного труда. Причем под эту категорию можно было подвести практически любую семью. Ну, если у вас большая семья, ну, муж, жена, там трое-четверо детей с женами или с мужьями, ну, получается достаточно большое хозяйство, а наделялось по количеству душ теперь, земельные наделы. И если на каждого по 10 соток, а у вас в семье могло быть 15-20 человек, то вы понимаете, это получается уже большое хозяйство. Самим иногда его было трудно обработать. Ну, а даже если обрабатывали, то труд твоих родственников, твоих детей, или там, не знаю, невесток или зятьев, он мог тоже расцениваться как наемный труд. То есть легко подвести. Второй критерий – наличие и использование механических двигателей. Ну, на сеялке, на веялке, там еще где-то. Механический двигатель. Третий критерий – это наличие там маслобоек, мельниц, ну и все прочее. За этим все кулаки были поделены на три категории. Первая категория – это те, которых аттестовали как открытых врагов советской власти, и к ним могли применяться самые жесткие репрессивные меры.
Которые открыто выражали свои сомнения по поводу всего происходящего.
А даже, да? Понимаете, даже не в том, что они выражали. Те, кто выражали, да, и я сейчас вам скажу, что у нас здесь переломным будет 30-й год. Вот, не случайно Яхина начинает свои повествования с 30-го года, потому что это был самый мощный период массовых протестов крестьян. В 30-м году, как говорит наш известный историк Хлюнюк, специалист по этому периоду, было около 350 массовых протестов против коллективизации. Участвовало 700-800 тысяч человек.
Протестный акт... Каждый день, да, это в год?
Да.
Почти каждый протестный... день. Смотрите, единственное, у меня сейчас такая дисциплинарная у нас тут пауза, мы должны будем с вами прерваться на новости.
Да, на рекламу.
Да, новости, потом анонсы, и после этого продолжим. Значит, мы с вами остановились на том, каким образом, как выделялись, как формулировалось, кто кулак.
Вот выделение кулаков. Это
и на какие типы? Остановились на трех типах. Первые, те, которые открыто выступали против, а остальные два тогда после новостей продолжим, и вы расскажете, их характеризовали. Спасибо, продолжаем. Сейчас новости.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
И мы продолжаем нашу программу. Она у нас сегодня посвящена раскулачиванию. И наш сегодняшний рассказчик Александр Лагунов, декан факультета истории, политологии и права РГГУ, доктор исторических наук. Мы до новостей расстались на интересном моменте, когда принималось решение о том, что с кулаками разговор будет, значит, теперь совершенно новый и жесткий. Но кого понимать под кулаками, как его, как этих кулаков определять, мы остановились на том, что было первое общее определение наличия наемного труда, наличия предметов труда, таких как маслобойки и так далее, ну, которые указывают на то, что там есть избыточный продукт, который перерабатывается, что еще? Ну все, да, и там любая, получается, большая семья подпадала под это определение, потому что члены семьи тоже считались батраки, да. Кроме того, эта вся широкая категория подразделялась на еще три подкатегории. Те, которые открыто выражали свое недовольство происходящим, а остальные две вот мы пока не услышали. Какие еще были категории кулаков? А, Александр Петрович, вы нас слышите? А, так, похоже, что Александр Петрович сейчас нас не слышит, поэтому мы, я думаю, сейчас перенаберем его и продолжим этот увлекательный рассказ. Мы говорим о том, что к этому пришло наше государство и руководство постепенно, не сразу применялись какие-то жесткие методы, то есть сначала вообще был период такого ослабления накануне, перед началом 30-х годов, то есть разрешили и нанимать, и сеять, и жать, и так далее, а потом уже начали эти излишки покупать, но покупали не на свободном рынке, а по низким ценам, то есть государство на себя брало как раз, так сказать, всю выгоду и торговало этим зерном на экспорт, я так понимаю, за рубеж, получая взамен новые технологии, станки и так далее. На этом фоне, кстати, можно припомнить легенду, там никаких я не видела никогда подтверждений, но на уровне легенды ходят слухи, что США предлагали купить, например, у нас Исаакиевский собор, который в Санкт-Петербурге стоит, разобрать его и прямо вот перевести кораблями и где-нибудь там поставить, они какой-нибудь купольный собор себе хотели, такой, из Европы. Но наши власти почему-то не согласились, но я не знаю, насколько это достоверная история, это так вот на уровне каких-то слухов. Ну вот в такие времена...
Предложения были, да. Но это не относится вот к этим годам прямо. Почему? Объясню. Соединенные Штаты переживали жуткую депрессию. А предложения такого типа были... И касались не только Исаакия, были такие предложения, это правда, это не фантазия, но это не сейчас, сейчас они тоже живут на грани выживания, и говорю, во многом за счет того, что мы размещаем у них свои заказы.
Вот, да, и мы вернулись и, значит, себя перечисляем, кого можно было определить как кулака, вторые две категории.
Второй тип – это те, которые, скажем так, жили зажиточно, но ни в каких протестных акциях не участвовали. Здесь была ситуация такая. Хозяина семьи, главу семьи брали под стражу и помещали в специальные лагеря. А семью выселяли. Выселяли на спецпоселение. Это для второго типа. Третий тип – это тот тип, который прежде всего характеризовался наличием вот этих признаков. Механические двигатели, там еще что-то, наемный труд. Значит, их просто выселяли. Могли выселять даже не там, в Северный Казахстан, не в Сибирь, а в пределах своего округа или своей области, но не на ухоженные, не на обработанные земли, вот на ночь, вот там как хочешь, так и живи. Несколько раз эти критерии будут меняться. В конечном итоге вопрос о том, кто к какой категории относится и как с ним поступить, особенно с первой категорией, это решали на местах. И вот здесь нужно иметь в виду, что это тоже имело место. Решали на уровне районов, решали три человека – секретарь райкома, председатель райисполкома и представитель ОГПУ. Безо всяких судов, безо всяких следствий, они, конечно, это решали по своему усмотрению. И здесь критерии на Урале и в Поволжье, и на Дону, они могли очень серьезно отличаться, и соответствующим образом и последствия были совершенным образом жесткими.
Я могу добавить, что на Дальнем Востоке происходили те же самые процессы. Моя бабушка была включена в такую тройку, когда ей было 17 лет, на Дальнем Востоке. Вот. И там, конечно, тоже по-своему проходил этот процесс. Не забываем просто про Дальний Восток, потому что он тоже подверг.
Да. Значит, теперь, наверное, любопытный сюжет, а как практически происходило это самое раскулачивание. Ну, если вы читали у Шолохова «В поднятой целине», как он описывает раскулачивание в Гремячем лагу, конечно, ведущую роль здесь играли так называемые активисты, которые очень часто поступали, скажем так, достаточно отвратительно, правда?
Цинично. Личное как бы смешивалось с общественным, и вообще все это понятно, превращалось в месть.
Понимаете, вот
дела.
Здесь соединились две страшные вещи. С одной стороны, произвол властей, насильственное принуждение, приговор к расстрелу без суда и следствия, ну и так далее. А к произволу властей еще добавлялся и произвол на местах. Так называемые эти активисты, там, допустим, какими критериями руководствовались? Вот им не нравится этот сосед, вот у этого дом хороший. Заходили, выбрасывали людей, верхнюю одежду снимали, особенно ценилась обувь, и вот в таком полуголом виде выгоняли из села куда угодно, иди куда хочешь.
Мне кажется, у нас немножко прерывается наша телефонная связь. Я дополню, что если уж мы вернемся к рассказу, описанию того, что происходило у Гузель Яхиной, там тоже этот именно момент описан, и он описан примерно так же, как говорит рассказывает сегодняшний наш Александр Лгунов, декан факультета истории, политологии и права РГГУ. То есть в какой-то момент люди, с одной стороны, уже довольно усталые от этого прессинга государственного, и в то же время местные активисты, которые принимали решение о том, кого, когда, куда и как выселять. Ну вот кроме того, что иди куда хочешь, вот у Гузель Яхи написана ситуация, когда убивают неразговорчивого, этого мужа главной героини, и все. И дальше все-таки ее судьбой государство занимается, ее в числе остальных переселенцев вывозят. Мы сейчас будем, наверное, дозваниваться по новой до нашего сегодняшнего гостя Александра Лагунова. И да, вот он говорит, мне пишут, что на связи. Алло, еще раз.
Да.
Мы пропали на том месте, что, это было все очень страшно, потому что людей просто выгоняли, и все.
Сталин в беседе с Черчиллем, Черчилль у него спросил, почему вот в период вашей аграрной реформы так много жертв? Сталин ответил, что это не мы, это все батраки, возмущенные, недовольные, обиженные и так далее.
Народ сам себя вроде бы крошил. А скажите, пожалуйста, у нас какие-то данные, на самом деле, эти процессы, которые шли, они как-то документировались? Есть все-таки какой-то склад докладных записок, где в центре рассказывают, сколько дворов, куда кто направился, сколько было человек, кого там убили,
решили? Да. Практически нет.
О, Боже. То есть это все оценочные оценки, все вот эти вот...
Вот практически нет. Потому что только... Я вам сейчас даже цитату у меня где-то есть, скажу. Только в отдельных районах, даже не областях и так далее, ну, составлялись списки. И вот постановление ОГПУ. Любая информация недопустима.
То есть они боялись распространения информации вот об этих процессах вот, да, и просто ее запрещали куда-то.
А в некоторых районах делались, и они есть, и они сохранились, списочный этот состав и так далее, и так далее.
А в каких архивах можно это посмотреть, если у нас есть какие-то вот люди, которые интересуются, куда нужно идти? Это районные какие-то, областные, местные? Что, как называется?
Значит, легче всего и проще всего. Это если интересует какой-то регион, смотреть в местном архиве. Потому что вот эти списочные вещи, они, центр, как правило, не сообщались. Центр сообщалось другое. Потому что, ну, с нашей культурой вот этого политического руководства...
Ну, все боялись, понятно, не хотели тревожить.
Нет, тут даже другое. Давались разнарядки на процент раскулаченных каждому региону и каждому району. И вот здесь составлялись отчеты, но они очень краткие, с указанием просто количественной составляющей.
Ну, понятно, да.
Вот. А так, расшифровок, я говорю, очень мало, очень мало. Лучше смотреть в местных архивах. Хотя и российский архив, государственный российский архив, он имеет специальные фонды, и там кое-что можно увидеть и найти. Это бесспорно, это бесспорно.
То есть в Москве даже находились?
Да.
И в итоге вот этот весь процесс, который вот ушел в такую сторону, в общем, неконтролируемую, насколько я понимаю, по хорошему счету,
да.
Он все-таки, во-первых, принес ли он результаты ожидаемые, и во-вторых,
да,
как
сейчас.
Он был прекращен. Да. У нас просто уже совсем так 12 минут остается для вашего очень интересного рассказа.
Да. Значит, я только скажу еще об одной вещи. Ну, кулаки реагировали на это, пытались, так сказать, сопротивляться, конечно. Но очень большое место занял процесс самороспуска. То есть, узнав, что начинается процесс раскулачивания, семья бросала все. Дом, имущество, и бежала куда-нибудь к родственникам, в город, если удавалось, ну и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, дало ли это что-нибудь позитивного? Если брать с точки зрения экономической, то нет. Потому что у нас до 1937 года шел катастрофический спад в аграрном секторе. Но это, конечно, не только потому, что избавились от кулаков. Самой сложной задачей была организация вот этих самых коллективных хозяйств, колхозов. Потому что не понимали, как руководить, каким образом руководить, что делать, чтобы это было эффективно. Ну вот опять-таки, возвращаясь к Шолохову, посылают в помощь для коллективизации Давыдова, который вообще никогда не был в сельском хозяйстве. Он не знает, что это такое. А его назначают председателем колхоза. Что он может дать, как организатор? Второй человек из лидеров этого процесса в этом хуторе, это раненый, как он сам о себе говорит, контуженный Нагульнов. Он может только кричать, пугать, выдергивать пистолет и так далее. А третий Разметнов, ему вообще нечего делать, как руководителю совета. Не было хорошей организационной базы, не было умений хорошо организовать. И идет жуткое падение. Теперь хорошо, то есть плохо. Семью раскулачили, приговорили, пусть даже пусть даже не к расстрелу главу семьи, а к пересылке. Куда? Ну, в необжитые районы. Должно быть 200 километров от города. Ну, если не получалось, то, может быть, чуть ближе. А большое расстояние до железной дороги. И вот очень часто это было просто пустое место, где выселяли зимой, начался выселка зимой, где люди вырывали просто большие ямы, накрывали их ветками и вот там пытались выжить. Только при одном передвижении. Вот данные более или менее достоверные. Еще раз говорю, более или менее. Значит, вот этот первый такой ударный год, 30-31, на поселение было отправлено, чтобы люди здесь не путались, 380 тысяч семей, но это 1,8 миллионов человек. И вот только во время переезда, тоже относительно проверенная цифра, погибло около 90 тысяч человек. Только во время переезда и поселения.
Дальше поселение куда-то в чистое поле, да, мы заметим?
Да.
Поселение, да, это очень тяжело, на самом деле, да.
Да.
Даже с современными технологиями.
Вот. Да. 90 тысяч. Дальше, по общему числу, здесь цифры очень сильно разнятся. От 4 миллионов, цифра, которая наиболее такая, признается исследователями, до 6 миллионов человек. Так что, дальше, что происходило уже в этих самых поселениях? Люди вначале, конечно, просто выживали. Выживали, но их заставляли и работать, и, конечно, не дома там строить, и не все прочие вещи, а прежде всего там где-то лес валить, где-то землю пахать, причем ни орудий, ничего не было, все самое примитивное, и так далее, и так далее. Война внесла небольшую коррективу в эту жизнь переселенцев. Впервые кулаки, как вы знаете, и их дети не могли служить в армии. И вот в конце 41-го, в начале 42-го, самые тяжелые, наверное, годы в период войны, 100 тысяч молодых людей все же им позволили пойти в армию. Именно говорю «позволили», потому что хотела гораздо больше. И вот тем, кто пошел в армию соответствующим образом, их семьям разрешили покинуть поселение. Но это была первая и единственная волна. Потому что в 48-м году, например, появляется указ Президиума Верховного Совета СССР о том, что те, кто остался на поселениях, они сосланы навечно. Навечно. Правда, детям разрешалось учиться, даже в случаях высоких успехов в учебе они могли претендовать на то, чтобы им разрешили ехать в техникум или институт. Но
то есть перемещаться, там же у нас была еще прописка, которая была, по сути, таким...
Да, но у них была 10-я графа, где было написано, что человек из семьи раскулачен.
Неблагонадежный.
И это нужно было найти очень смелого ректора или директора техникума, чтобы он согласился это принять. И только в августе 54 года, был принят указ о снятии ограничений с бывших кулаков, и, правда, многие из них еще по 2-3 года ждали документы, но, тем не менее, начался процесс рассредоточения этих поселений. К этому времени, да, сейчас скажу, вот тут тоже есть интересные подсчеты, к этому времени, ну, люди уже как-то освоили
привыкли,
эти новые,
ну, да,
места,
конечно.
Да, и почти 20% никуда не уехали. Так что...
Но большая часть вот, все-таки предпочла переместиться ближе,
ну,
к центру. Да, наверное.
Это вот тут как оно есть. Потому что здесь хотя бы уже научились не вымирать, появилась элементарная медицинская помощь.
Ну да, инфраструктура здесь, вся, да, как-то
да.
Что-то как наладится.
А дальше куда ехать? Вот куда?
У нас вопрос
на
есть...
На свое место жительства.
Которого
твой
уже
дом
нет,
уже
да.
занят другими.
Конечно, конечно. У нас слушатели, несмотря на ваш очень интересный рассказ, еще все равно умудряются задавать вопросы через Телеграм.
Да, пожалуйста.
Работа, СМС. У нас уже 2 минуты осталось. Но Алексей вот у нас уточняет, а с чем была связана вот эта статья, знаменитое «Головокружение от успехов»? Решили признать, что это была какая-то ошибочная методика или почему? Потому что внутри
нет,
прям
нет,
партии
нет,
были.
Нет, 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 нет. Ошибочность не признавали. Угу. Дело заключается в том, что нарастали, ну, скажем так, не движение уже, но протестное настроение. И что самое больше всего пугало Сталина, это пугало то, что недовольство возникает и в городах. А этого он боялся больше всего. И по этому поводу смысл этой статьи сводился к тому, что все перегибы допустили местные власти. Центральная власть к этому не имеет никакого отношения. И более того, когда к нему апеллировали, вот это второе, жаловались на произвол, на все прочие вещи, он... говорил о том, что он сам непосредственно этими вопросами не занимается.
Ну, как вот и прочими всеми, да, вопросами. Понятно, да. Ну, это да, то есть эта статья была таким методом погасить вот это возмущение и протест внутренний, который он почувствовал. Ну, тут еще у нас тут совсем последняя минута уже пошла.
Да.
Спрашивают, сколько в одной деревне было обычно раскулачено, а сколько нет в процентном соотношении. Но мы поняли с вами, что кулаками на самом деле людей этих уже, наверное, в прежнем смысле 19 века назвать было нельзя. Это были просто семьи, у которых что-то было, я так понимаю. Да? То есть кулак – слово, которое все равно до сих пор имеет негативную, на самом деле, коннотацию.
Я думаю, тут опять-таки деревни очень разные, регионы очень разные и так далее. Давайте попытаемся, хотя в этой ситуации невозможно апеллировать с средними цифрами. Но... как правило, в районе 10, иногда 15%.
Да, ну поскольку мы поняли, что и учета никакого не было, в общем, поэтому сложно, очень сложно это все сейчас раскопать, определить. Спасибо вам огромное за ваш интереснейший рассказ. Будем надеяться, что мы еще раз вас услышим как-нибудь и продолжим этот рассказ.
Да, я всегда вас, вы же знаете.
Да, конечно.
Вам всего хорошего. Да.
Спасибо. Александр Лагунов, декан факультета истории, политологии и права РГГУ, доктор исторических наук, рассказывал нам сегодня про историю раскулачивания. И, по-моему, он, в общем, определил главные вехи и определил все главные понятия. Всем спасибо. Сейчас новости.